Новый фазис борьбы с буржуазией. Страница 175. Буржуазия побеждена у нас, но она еще не вырвана с корнем, не уничтожена и даже не сломлена еще до конца. На очередь дня выдвигается поэтому новая, высшая форма борьбы с буржуазией. Переход от простейшей задачи дальнейшего экспроприирования капиталистов к гораздо более сложной и трудной задаче создания таких условий, при которых бы не могла ни существовать, ни возникать вновь буржуазия. Ясно, что эта задача неизмеримо более высокая, и что без разрешения ее социализма еще нет. Если взять масштаб западноевропейских революций, мы стоим сейчас приблизительно на уровне достигнутого в 1793 году и в 1871 году. Мы имеем законное право гордиться, что поднялись на этот уровень и в одном отношении пошли, несомненно, несколько дальше. Именно декретировали и ввели по всей России высший тип государства – советскую власть. Но удовлетвориться достигнутым ни в каком случае мы не можем, ибо мы только начали переход к социализму, но решающего в этом отношении еще не осуществили. Решающим является организация строжайшего и всенародного учета и контроля за производством и распределением продуктов. Между тем, в тех предприятиях, в тех отраслях и сторонах хозяйства, которые мы отняли у буржуазии, учет и контроль нами еще не достигнут. А без этого не может быть и речи о втором столь же существенном материальном условии введения социализма, именно о повышении в общенациональном масштабе производительности труда. Страница 176. Поэтому нельзя было бы определить задачу настоящего момента простой формулой «продолжать наступление на капитал». Несмотря на то, что капитал нами, несомненно, не добит, и что продолжать наступление на этого врага трудящихся, безусловно, необходимо, такое определение было бы не точно, не конкретно, в нем не было бы учета своеобразия данного момента, когда в интересах успешности дальнейшего наступления надо приостановить сейчас наступление. Пояснить это можно, сравнив наше положение в войне против капитала с положением того победоносного войска, которое отняло, скажем, половину или две трети территории у неприятеля и вынуждено приостановить наступление, чтобы собраться с силами, увеличить запасы боевых средств, починить и подкрепить коммуникационную линию, построить новые склады, подвести новые резервы и так далее. Приостановка наступления победоносного войска в подобных условиях является необходимой именно в интересах отвоевания у неприятеля остальной территории, то есть в интересах полной победы. Кто не понял, что именно такова предписываемая нам объективным положением дела в настоящий момент приостановка наступления на капитал, тот не понял ничего в переживаемом политическом моменте. Разумеется, о приостановке наступления на капитал можно говорить только в кавычках, то есть только метафорически. В обыкновенной войне можно дать общий приказ о приостановке наступления. Можно на деле остановить движение вперед. В войне против капитала движение вперед остановить нельзя. И о том, чтобы мы отказались от дальнейшей экспроприации капитала, не может быть и речи. Речь идет об изменении центра тяжести нашей экономической и политической работы. До сих пор на первом плане стояли мероприятия по непосредственной экспроприации экспроприаторов. Теперь на первом плане ставится организация учета и контроля в тех хозяйствах, где уже экспроприированы капиталисты, и во всех остальных хозяйствах. Страница 177. Если бы мы захотели теперь продолжать прежним темпом экспроприировать капитал дальше, мы, наверное, потерпели бы поражение, ибо наша работа по организации пролетарского учета и контроля явно, очевидно, для всякого думающего человека отстала от работы непосредственной экспроприации экспроприаторов. Если мы наляжем теперь изо всех сил на работу организации учета и контроля, мы сможем решить эту задачу. Мы наверстаем упущенное. Мы выиграем всю нашу кампанию против капитала. Но признание того, что приходится наверстывать упущенное, не равносильно ли признанию в некой содеянной ошибке? Нисколько. Приведем опять военное сравнение. Если можно разбить и оттеснить неприятеля одними отрядами легкой кавалерии, это надо сделать. А если это можно с успехом сделать лишь до известного предела, то вполне мыслимо, что за этим пределом возникает необходимость подвоза тяжелой артиллерии. Признавая, что надо теперь наверстывать упущенное в подвозе тяжелой артиллерии, мы вовсе не признаем ошибкой победоносную кавалерийскую атаку. Том 36, страница 177. Нас часто упрекали лакеи буржуазии в том, что мы вели красногвардейскую атаку на капитал. Упрек нелепый, достойный именно лакеев денежного мешка, ибо красногвардейская атака на капитал в свое время предписывалась обстоятельствами безусловно. Во-первых, капитал тогда сопротивлялся по-военному в лице Керенского и Краснова, Савенкова и Гоца, Гигичкори и сейчас так сопротивляется, Дутова и Багаевского. Гигичкори родился в 1879 году. Меньшевик. С ноября 1917 года председатель контрреволюционного правительства Закавказья, Закавказского комиссариата. Затем министр иностранных дел и заместитель председателя меньшевистского правительства Грузии. С 1921 года белый эмигрант. Гоц. 1882-1940 годы. Один из лидеров партии эсеров. После февральской буржуазно-демократической революции 1917 года член Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. Входил в контрреволюционный комитет спасения Родины и революции. После Октябрьской социалистической революции вел активную борьбу против советской власти. Осужден по процессу правых эсеров в 1922 году. После освобождения по амнистии находился на хозяйственной работе. Дутов. 1864-1921 годы. Полковник царской армии, атаман Оренбургского казачьего войска. Один из руководителей казачьей контрреволюции. После Октябрьской социалистической революции вместе с меньшевиками и эсерами организовал в Оренбурге комитет спасения Родины и революции, который в середине ноября захватил власть в свои руки. 18-31 января 1918 года отрядами Красной гвардии Дутов был изгнан из Оренбурга. В 1918-1919 годах командовал Оренбургской отдельной казачьей армией у Колчака. после разгрома войск Колчака вместе с остатками своих частей в марте 1920 года перешел китайскую границу. Военное сопротивление нельзя сломать иначе, как военными средствами, и красногвардейцы делали благороднейшее и величайшее историческое дело освобождения трудящихся и эксплуатируемых от гнета эксплуататоров. Во-вторых, мы не могли бы тогда поставить на первый план методы управления взамен методов подавления, и потому что искусство управления не прирождено людям, а дается опытом. Тогда этого опыта у нас не было, теперь он есть. Страница 178. В-третьих, тогда у нас не могло быть в нашем распоряжении специалистов разных отраслей знания и техники, ибо они либо сражались в рядах Богоевских, либо имели еще возможность оказывать систематическое, упорное, пассивное сопротивление саботажам. А теперь мы саботаж сломили. Красногвардейская атака на капитал была успешна, была победоносна, ибо мы победили и военное сопротивление капитала, и саботажническое сопротивление капитала. Значит ли это, что всегда уместно, при всяких обстоятельствах уместно, красногвардейская атака на капитал, что у нас нет иных способов борьбы с капиталом? Думать так было бы ребячеством. Мы победили легкой кавалерией, но у нас есть и тяжелая артиллерия. Мы побеждали методами подавления, мы сумеем побеждать и методами управления. Методы борьбы против врага надо уметь изменять, когда изменяются обстоятельства. Мы ни на минуту не откажемся от красногвардейского подавления господ Савенковых и Гичкори, как и всяких других помещичьих и буржуазных контрреволюционеров. Но мы не будем так глупы, чтобы на первое место ставить красногвардейские приемы в такое время, когда эпоха необходимости красногвардейских атак в основном закончена и закончена победоносно, и когда в дверь стучится эпоха использования пролетарской государственной властью буржуазных специалистов для такого перепахивания почвы, чтобы на ней вовсе не могла расти никакая буржуазия. Это своеобразная эпоха, или вернее полоса развития, и чтобы победить капитал до конца, надо уметь приспособить формы нашей борьбы к своеобразным условиям такой полосы. Без руководства специалистов различных отраслей знания, техники, опыта, переход к социализму невозможен, ибо социализм требует сознательного и массового движения вперед к высшей производительности труда по сравнению с капитализмом и на базе достигнутого капитализмом. Социализм должен по-своему, своими приемами, скажем конкретнее, советскими приемами, осуществить это движение вперед. А специалисты неизбежно являются в массе буржуазными, в силу всей обстановки той общественной жизни, которая сделала их специалистами. Страница 179. Если бы наш пролетариат, овладев властью, быстро решил задачу учета, контроля, организации во всенародном масштабе, это было неосуществимо вследствие войны и отсталости России. Тогда, сломав саботаж, мы всеобщим учетом и контролем подчинили бы себе полностью и буржуазных специалистов. В силу значительного опоздания, с учетом и контролем вообще, мы хотя и успели победить саботаж, но обстановки, дающие в наше распоряжение буржуазных специалистов, еще не создали. Масса саботажников идет на службу, но лучшие организаторы и крупнейшие специалисты могут быть использованы государством либо по-старому, по-буржуазному, то есть за высокую плату, либо по-новому по-пролетарски, то есть созданием той обстановки всенародного учета и контроля снизу, которая неизбежно и сама собою подчинила и привлекла бы специалистов. Нам пришлось теперь прибегнуть к старому буржуазному средству и согласиться на очень высокую оплату услуг крупнейших из буржуазных специалистов. Все знакомые с делом видят это, но не все вдумываются в значение подобной меры со стороны пролетарского государства. Ясно, что такая мера есть компромисс, отступление от принципов Парижской коммуны и всякой пролетарской власти, требующих сведения жалований к уровню платы среднему рабочему, требующих борьбы делом, а не словами, с карьеризмом. Мало того, ясно, что такая мера есть не только приостановка в известной области и в известной степени наступления на капитал, ибо капитал есть не сумма денег, а определенные общественные отношения, но и шаг назад нашей социалистической, советской государственной власти, которая с самого начала провозгласила и повела политику понижения высоких жалований до заработка среднего рабочего. Совет народных комиссаров 18 ноября, 1 декабря 1917 года по предложению Ленина принял постановление о размерах вознаграждения народных комиссаров и высших служащих и чиновников, опубликовано 23 ноября, 6 декабря 1917 года в номере 16 газеты Временного рабочего и крестьянского правительства. Проект постановления был написан Лениным. Смотри сочинение, пятое издание, том 35, страница 105. Согласно постановлению, предельный месячный заработок народным комиссарам устанавливался в 500 рублей с прибавкой в 100 рублей на каждого нетрудоспособного члена семьи. Это примерно соответствовало среднему заработку рабочего. 2-го, 15 января 1918 года Совнарком в ответ на запрос Народного комиссара труда Шляпникова в постановлении, написанном Лениным, смотри там же, страница 218, разъяснил, что декрет от 18 ноября 1 декабря 1917 года не содержит запрещения платить специалистам сверх установленного предела, дав таким образом санкцию на более высокую оплату труда специалистов науки и техники. Конечно, лакеи буржуазии, особенно мелкого разбора, вроде меньшевиков, новожизненцев, правых эсеров, будут хихикать по поводу признания того, что мы делаем шаг назад, но нам нечего обращать внимание на хихиканье. Страница 180. Нам надо изучать особенности в высшей степени трудного и нового пути к социализму, не прикрывая наших ошибок и слабостей, а стараясь вовремя доделывать недоделанное. Скрывать от масс, что привлечение буржуазных специалистов чрезвычайно высокими заработками есть отступление от принципов коммуны, значило бы опускаться до уровня буржуазных политиканов и обманывать массы. Открыто объяснить, как и почему мы сделали шаг назад, затем обсудить гласно, какие имеются средства наверстать упущенное, это значит воспитывать массы и на опыте учиться, вместе с ними учиться строительству социализма. Едва ли был хоть один победоносный военный поход в истории, когда бы победителю не случалось делать отдельных ошибок, терпеть частичные поражения, временно отступать кое в чем и кое-где назад. А предпринятый нами поход против капитализма в миллион раз труднее самого трудного военного похода. И впадать в уныние по поводу частного и частичного отступления было бы глупо и позорно. Подойдем к вопросу с практической стороны. Допустим, Российской Советской Республике необходимы 1000 первоклассных ученых и специалистов разных областей знания, техники, практического опыта для руководства народным трудом в целях, возможно, более быстрого экономического подъема страны. Допустим, что эти звезды первой величины приходится оплачивать. Большинство из них, конечно, тем развращеннее буржуазными нравами, чем охотнее оно кричит о развращенности рабочих, по 25 тысяч рублей в год. Допустим, что эту сумму, 25 миллионов рублей, надо удвоить, предполагая выдачу премии за особенно успешное и быстрое выполнение важнейших из организаторски-технических заданий, или даже учетверить, предполагая привлечение нескольких сот более требовательных заграничных специалистов. Спрашивается, можно ли признать чрезмерным или непосильным для Советской Республики расход 50 или 100 миллионов рублей в год на переорганизацию народного труда по последнему слову науки и техники? Конечно, нет. Подавляющее большинство сознательных рабочих и крестьян одобрит такой расход, зная из практической жизни, что наша отсталость заставляет нас терять миллиарды, а такой степени организованности учета и контроля, чтобы вызвать поголовное и добровольное участие звезд буржуазной интеллигенции в нашей работе, мы еще не достигли. Страница 181. Разумеется, вопрос имеет также другую сторону. Развращающее влияние высоких жалований неоспоримо и на советскую власть, тем более, что при быстроте переворота к этой власти не могло не примкнуть известное количество авантюристов и жуликов, которые вместе с бездарными или бессовестными из разных комиссаров не прочь попасть в звезды казнократства, и на рабочую массу. Но все, что есть мыслящего и честного среди рабочих и беднейших крестьян, согласится с нами, признает, что сразу избавиться от дурного наследства капитализма мы не в состоянии, что освободить Советскую Республику от дани в 50 или 100 миллионов рублей, дани за нашу собственную отсталость в деле организации всенародного учета и контроля снизу, можно не иначе, как организуясь, подтягивая дисциплину среди самих себя, очищая свою среду от всех хранящих наследство капитализма, соблюдающих традиции капитализма, то есть от лодырей, тунеядцев, казнокрадов. Теперь вся земля, все фабрики, все железные дороги есть казна Советской Республики. Если сознательные передовики рабочих и беднейших крестьян успеют при помощи советских учреждений в один год организоваться, дисциплинироваться, подтянуться, создать могучую трудовую дисциплину, тогда мы через год скинем с себя эту дань, которую можно сократить даже раньше, ровно в меру успехов нашей рабоче-крестьянской трудовой дисциплины и организованности. Чем скорее мы сами, рабочие и крестьяне, научимся лучшей трудовой дисциплине и высшей технике труда, используя для этой науки буржуазных специалистов, тем скорее мы избавимся от всякой дани этим специалистам. Страница 182. Наша работа по организации под руководством пролетариата, всенародного учета и контроля за производством и распределением продуктов, сильно отстала от нашей работы по непосредственной экспроприации экспроприаторов. Это положение является основным для понимания особенностей настоящего момента и вытекающих отсюда задач советской власти. Центр тяжести в борьбе против буржуазии передвигается на организацию такого учета и контроля. Только исходя из этого, можно правильно определить очередные задачи экономической и финансовой политики в области национализации банков, монополизации внешней торговли, государственного контроля за денежным обращением, введение удовлетворительного с пролетарской точки зрения поимущественного и подоходного налога, введение трудовой повинности. С социалистическими преобразованиями в этих областях мы крайне отстали, а это весьма и весьма существенные области, и отстали именно потому, что недостаточно организованы учет и контроль вообще. Разумеется, это задача из самых трудных. И при разрухе, созданной войною, она допускает лишь длительное решение. Но нельзя забывать, что как раз здесь буржуазия, в особенности же многочисленная мелкая и крестьянская буржуазия, дает нам серьезнейший бой, подрывая налаживающийся контроль, подрывая, например, хлебную монополию, отвоевывая позиции для спекуляции и спекулятивной торговли. То, что мы уже декретировали, мы далеко недостаточно еще провели в жизнь. И главная задача момента состоит именно в сосредоточении всех усилий на деловом, практическом осуществлении основ тех преобразований, которые уже стали законом, но еще не стали реальностью. Чтобы продолжать дальше национализацию банков и идти неуклонно к превращению банков в узловые пункты общественного счетоводства при социализме, надо прежде всего и больше всего достигнуть реальных успехов в увеличении числа отделений Народного банка, в привлечении вкладов, в облегчении для публики операции внесения и выдачи денег, в устранении хвостов, в поимке и расстреле взяточников и жуликов и так далее. Сначала реально провести в жизнь простейшее, организовать хорошенько наличное, а затем уже подготовлять более сложное. Страница 183. Укрепить и упорядочить те государственные монополии на хлеб, на кожу и прочее, которые уже введены, и тем подготовить монополизацию внешней торговли государством. Без такой монополизации мы не сможем отделаться от иностранного капитала платежом дани. Контроль над внешней торговлей стал осуществляться с первых дней советской власти. Первое время регулированием внешней торговли занимался Петроградский военно-революционный комитет, рассматривавший заявки на ввоз и вывоз товаров и проводивший надзор за деятельностью таможен. Декретом Совета народных комиссаров от 29 декабря 1917 года, 11 января 1918, внешняя торговля была поставлена под контроль Народного комиссариата торговли и промышленности. Однако организация только контроля и таможенной охраны не могла служить надежной защитой советской экономики от иностранного капитала. Ленин подчеркивал позднее, что рабочий класс советской страны абсолютно не в состоянии воссоздать своей промышленности, сделать Россию промышленной страной без охраны, ее никоим образом не таможенной политикой, а только и исключительно монополией внешней торговли. Сочинение, 4-е издание, том 33, страница 420. Уже в декабре 1917 года Ленин поставил вопрос о введении государственной монополии внешней торговли. Смотри сочинение, 5-е издание, том 35, страница 429. Декрет о монополии внешней торговли был принят Совнаркомом 22 апреля 1918 года. Смотри декреты советской власти, том 2, 1959 год, страницы со 158 по 160. Наше опоздание с введением трудовой повинности показывает еще раз, что на очередь дня выдвигается именно подготовительно-организационная работа с одной стороны, долженствующая окончательно закрепить отвоеванное, а с другой стороны, необходимое, чтобы подготовить операцию, которая окружит капитал и заставит его сдаться. Начать введение трудовой повинности нам следовало бы немедленно, но вводить ее с большой постепенностью и осмотрительностью, проверяя каждый шаг практическим опытом и, разумеется, первым шагом, делая введение трудовой повинности для богатых. Введение рабочей и потребительски бюджетной книжки для всякого буржуа, в том числе и деревенского, было бы серьезным шагом вперед к полному окружению неприятеля и к созданию действительно всенародного учета и контроля за производством и распределением продуктов.